«Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях правозащитники, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер.
И член правозащитного совета Санкт-Петербурга, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
21 июня правозащитный совет Санкт-Петербурга представил общественности свой очередной доклад о ситуации с соблюдением прав человека в этом городе в 2009 году. В этом докладе впервые появилось несколько разделов, например, подборка информации о деятельности профсоюзов и преследовании профсоюзных лидеров, о незаконных увольнениях, о нарушении работодателями трудовых договоров. Впервые правозащитный совет публикует данные мониторинга по судебной защите в сфере призыва на воинскую службу, преследований по политическим мотивам, по нарушениям прав граждан на мирные демонстрации и собрания. Новым стал и раздел по нарушению прав петербургских предпринимателей в сфере малого бизнеса. Год назад мы в эфире «Радио Свобода» обсуждали предыдущий доклад правозащитного совета Петербурга за 2008 год. И сегодня мы продолжим эту традицию и попытаемся определить, как за это время изменилась ситуация с правами человека на примере Петербурга, родины Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прежиговой компании в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Наталья, Юрий, у меня первый вопрос сразу касается расширения, так сказать, этого доклада ежегодного петербургских правозащитников. Вот появление новых разделов в докладе, о которых только что я сказал, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует об ухудшении ситуации в целом в Петербурге, если мы говорим о Петербурге, или, наоборот, об активизации граждан, которые пытаются защищать свои права? Наталья.
Ну, ведь у нас, мы не так давно существуем, нам всего 3 года, вот даже еще не исполнилось, исполнится в июле этого года. И чем больше мы работаем, тем больше людей с нами общаются и предлагают свои материалы в наш доклад. Вот вы упомянули о профсоюзниках. У нас даже был спор на заседании нашего правозащитного совета, вставлять ли такой объемный доклад о нарушениях в прошлом году трудовых прав граждан. Он там аж 150 страниц. Немножечко его урезали, но тем не менее. Потому что сами профсоюзы к нам пришли и сказали, мы хотим в этом поучаствовать, мы хотим, чтобы в вашем докладе были и наши тоже требования к работодателям, а также нарушение прав в трудовой сфере наших
людей. Там, кстати,
людей.
Только не только по Петербургу.
Там не только по Петербургу, да. Полный доклад.
Я хотел бы тут дополнить еще один существенный элемент вот того, что здесь происходит. Дело в том, что мы, как помним, у нас в России возникли сразу после падения Советского Союза так называемые независимые профсоюзы, которые были правопреемниками тех профсоюзов, которые были школа коммунизма. А здесь в основном возникают проблемы, и говорится о проблемах профсоюзов, которые действительно пытаются быть независимыми. Профсоюзы, которые, в отличие от профсоюзов вот этих независимых, в них не состоят работодатели и наемные работники. Там состоят, а здесь не состоят. Это только профсоюзы наемных работников, которые отстаивают свои права, которые действительно занимаются тем, что отстаивают права наемных работников, ущемляемых работодателями, где в каких-то случаях это государственные структуры, а в каких-то случаях это частные структуры. И это очень важный и существенный элемент, потому что это как раз вот то, что людям нужно, а не тот имитирующий профсоюз, который существует как преемник школы коммунизма.
Да, это первое. Да, теперь смотрите, судебная защита, но уже проходить против таких вопиющих фактов нарушения прав граждан в судебных органах, хотя суд – это третья ветвь власти, которая, собственно, и есть последняя инстанция. Если суд решил что-то, и решение суда вступило в законную силу, то очень трудно его уже отменить, и считается, что вот это-то правда в последней инстанции. А мы видим нарушение прав граждан граждан именно в судах. Это очень в такой вопиющий факт. В чем он сказывается? Ну, прежде всего, когда наши предприниматели пытаются судиться с государственной властью. А уж про предпринимателей в этом году мы расписали полную картину ущемления прав малых и средних бизнесменов в Санкт-Петербурге.
Да, простите, это несмотря на то, что Смольный постоянно заявляет о том, что все с предпринимателями у нас очень хорошо, и все помогается.
И деньги мы увеличиваем, выделяем из бюджета все большую и большую сумму. Весь вопрос в том, как же они эти деньги расходуются, и почему у предпринимателей так много претензий к власти государственной в городе. Так вот, очень мало таких случаев, когда в суде предприниматели отстаивают свои права. Просто один яркий пример – Апраксин двор. Притча во языцах. Там нарушение прав всяческих и прав собственников, потому что их продали, ну не их, конечно, а помещение, которое находится в их собственности, передали инвестору без согласования с ними. И наемных работников, потому что приходилось закрывать бизнес и людей на улицу выбрасывать. И нарушение нас, граждан Санкт-Петербурга, на культурное достояние, потому что Апраксин двор, мы с вами помним, находится как памятник истории, исторический памятник, находится под защитой государства. Все суды были пройдены. Но нет нарушения прав наших предпринимателей, права наша государственная власть. Вы понимаете, у людей просто опускаются в руки. Или митинги и демонстрации. Каждый раз, когда граждане пытаются доказать свое конституционное право, то есть применяя 31-ю статью Конституции о праве на митинги, демонстрации и собрания, выходят на митинги, демонстрации и собрания, никого при этом не ущемляя и ничьих прав не нарушая, помним, ни около больницы не собираемся, ни посредине улицы, в которой...
Когда на дачу еду.
Когда на дачу, вот Юрий Иннокентьевич едет.
Не мешают мне.
Вот, да, понимаете? Нет, не в этих местах. И тем не менее... Людей все время привлекают к административно-правовой ответственности, как к административных нарушителей. И при этом, обратите внимание, суд выигрывать удается только, если не обращались с заявлением в городской уровень власти, то есть в Комитет по законности и правопорядку и безопасности, а на районном уровне, да, но как только трогается, затрагивается верхняя власть, я имею в виду города, так суды проигрываются.
У меня такое впечатление вообще, ну, что, во-первых, городская власть чрезвычайно боится публику, боится людей, боится признания вот какого-то или обозначения того факта, что власть что-то делает не так, как нужно людям. Она боится этого, потому что она точно знает, что она делает только все для себя. Вопрос в том, что основная задача власти – реализация прав и законных интересов граждан абсолютно не реализуется нашей властью. Она реализует интересы каких-то других людей с корпоративными, в корпоративных группах каких-то, и это всегда идет вразрез с интересами и правами граждан, и поэтому этот конфликт, он только нарастает от года к году, и вот у меня все-таки ощущение там, что мы не просто расширяем круг вот общения с людьми, у которых ущемляют права, но и в каждой сфере год от года ситуация ухудшается, мы все ближе приближаемся к откровенно тоталитарному, не авторитарному, уже тоталитарному государству, которое пытается установить тотальный контроль над всем, что происходит в стране. И при этом никакой, даже там, скажем, мельчайшей мысли о серьезной заботе о гражданах нету. Все разговоры о том, что там пенсионерам повышают пенсии там, и так далее, и тому подобное, все это на самом деле, любые повышения пенсионерам их благосостояние моментально глохнут повышением цен.
Спасибо, Юрий, а мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Оригинальную программу инновационного визита президента Медведева в Соединенные Штаты обсуждаем замдиректора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфир «Во имя гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях члены правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и Юрий Вдовин. Наталья, вы говорили, да, о судебной системе, о несовершенствах судебной системы, мягко говоря, в Петербурге. А вот давайте поближе к событиям, которые произошли. Буквально на этой неделе стало известно, что инициативная группа, которая выступала против Охта-центра, она проиграла в Смолнинском суде процесс, и, соответственно, теперь обсуждается вопрос о дальнейших действиях, что делать, хотя и судья сказала, что вы еще пока не проиграли, потому что даже разрешения на строительство Охта-центра нет. Вот. Но как вы вообще вот оцениваете в целом вот эту ситуацию? Я знаю, что вы активно тоже принимали в ней участие с этим судебным решением.
Вот вы знаете, удивительно уже читать само решение, да, просто когда тебе объявили, что твой иск не признан, и так сказать, иди с ним отсюда, разбирайся сам. Ну, понятно, что что-то было очень серьезное у суда, раз после получения такого количества доказательств несколько экспертиз были произведены, и даже те экспертизы, которые были явно просмольнинскими и говорили о том, что значит, не помешает башня, не испортит панораму, тем не менее, они говорили о том, что эта башня будет видна из 23 исторически ценных точек города и будет менять облик города. Им, ну, не уйти от этих фактов. И о том, что 403 метра, вот интересно, проекта нет, а мы говорим о такой точности. Хорошо, еще и там 5 сантиметров не указано. Интересно, откуда ж такая точность? Не 400 там, не 450, а вот именно 403 без проекта. Сложновато будет, да? Ну и аргументом послужило что? Я когда стала смотреть мотивировку этого решения, я была потрясена. Не оценивалась ни одна экспертиза, ни одно доказательство. Единственное, о чем говорил суд. Ваши права не нарушены. Вот башня будет построена, тогда ваши права нарушат. Мне очень напоминает тот анекдот, когда звонят в милицию и говорят, меня убивают, вот убьют, приходи. Ну и что мы будем потом разбирать? Это сооружение, не знаю, как его назвать, этот газоскреб, как это теперь делается и в Парижике, и в Москве неподалеку.
На Мосфильмовской улице.
Конечно,
да,
мы не остановимся.
Этажа.
Пятница этой недели, это дедлайн, последний срок подачи кассационной жалобы уже в городской суд. И очень просто работать с таким решением суда, потому что там, ну, просто нарушение на нарушение. Ну, судья районная, я понимаю, она пыталась быстрее, извините за выражение, покончить с этим процессом, потому что и то, и другое решение для нее невыгодно. Если она примет решение не в пользу Смольного, то запятнает себя на все веки вечные перед государственной властью местного пошиба. Если не в пользу тех сил, которые борются против этой башни, то запятнает себя в глазах не только просто общественности, а и юридической общественности, потому что более...
Ну, я тут, Наташ, не соглашусь. Наша юридическая общественность, она очень послушная.
Я имею в виду судебную. Я тоже юридическая общественность, среди меня.
Я не адвокатское сообщество имею в виду, а имею в виду именно вот ту часть юридического сообщества, которое вершит правосудие, так называемое. Оно удивительно послушно администрации. Оно по советской традиции защищает власть от граждан. Она не производит вот разрешение конфликта там между... И она защищает власть от граждан. Это вся была история Советского Союза, судебная система была такая, и она со всеми этими родимыми пятнами продолжает жить. Вы можете рассчитывать на какое-то справедливое решение в мелком конфликте, если будет разбираться конфликт на коммунальной кухне. А если задеты интересы государства, вероятность проиграть дело у государства почти нулевая. Хотя бывают там исключения какие-то. Но сама по себе постановка взаимоотношений через суды между гражданами и государством воплощается везде в мире через административные суды. У нас 10 или 12 лет стоял вопрос о том, чтобы создать административные суды, но наши думцы, так сказать, запохоронили эти все проекты. Не нужны нашей стране административные суды, которые должны разбирать конфликты между государством и властью. Разбирают эти конфликты теперь Европейский суд в Страсбурге. Ну, и проигрывает Россия почти все суды там, которые рассматриваются. Позор.
Позор. Еще одна тема, которую я хотел в связи с последними событиями сегодняшними здесь, в Петербурге, то, о чем мы говорили, это запрет на проведение митингов и собраний гражданам. Вот буквально только что стало известно, что Комитет по законности и правопорядку администрации Петербурга отказал в проведении парада представителям сексуальных меньшинств. Парад, как известно, они намечают провести 26 июня. И вот тут уже по всем, это уже второй раз администрация отказала во всех уже, даже в самых далеких местах, где вообще всегда разрешали национал-большевикам, запрещенные организации, и национал-патриотам, и вообще самым разным организациям. Вот этот вот момент вообще, как вы к этому относитесь? Интересно, в контексте вашего доклада подготовленного вообще...
Ну вот я должна сказать такой с печалью в голосе, что в этом году ЛГБТ-сообщество не предоставило свои материалы в доклад Правозащитного совета Санкт-Петербурга. В прошлом году была, я даже помню, 17-я заключительная часть в приложениях, которая была полностью посвящена проблемам нарушения прав граждан вот такой нетрадиционной сексуальной ориентации, причем нарушение прав не только в демократии, демонстрациях, митингах, собраниях и прочих, а просто и физическое насилие, и угрозы физической расправы, и прочее, прочее. Вот у нас была такая часть. В этом году мы неоднократно к ним обращались, с тем, чтобы они дали свои материалы в наш доклад. К сожалению, они этот материал не предоставили. Это не говорит о том, что мы не будем продолжать защищать права и этих тоже граждан, потому что они такие же граждане Российской Федерации, как и все прочие, имеют такие же права по Конституции. Уж право на демонстрации, митинги и собрания у них ровно такие, как у нас с вами, Иннокентий и Виктор. Поэтому, ну вот, не знаю, почему у нас в этом году большого сотрудничества не получилось. Надеюсь, что в следующем году вот эти все нарушения войдут в доклад Правозащитного совета.
Ну, тут я должен сказать, что как-то так неформальное сотрудничество с ними у нас было очень большое, потому что вот уж так случилось, что наша организация, еще 4 организации испытывали чисто организационные сложности, а мы в одном здании с ними, так сказать, они арендуют помещение в том же здании, в котором мы существуем, и у нас были проблемы со связью, там, с электричеством, и они нас выручали, поэтому сотрудничество у нас, как бы, так сказать, неформальное было. Другое дело, что страна вообще не готова к толерантности по большому счету. И больше того, вот эта нетолерантность, она культивируется старательно и приводит в конечном счете к росту негативных настроений в обществе, к озлобленности, к раздражительности и ксенофобии, которая потом она распространяется ведь на другие сферы жизни тоже. И в этом плане уж коль скоро поднялась наша юстиция до того, что она убрала из всяких статей все репрессивные, да, все репрессивные наклонения в этом отношении, то надо прекратить и нападки, так сказать, неформальные на этом, потому что все остальные вот эти вот административные ограничения, они не имеют под собой никакой юридической почвы. Дело в том, что нравится, не нравится кому-то, ну, к примеру, мне не нравятся пивные вот эти марши или там путчи, или как они там называются, я не хожу на них.
Фестивали.
Пивные фестивали.
Да. Ну, мне не нравятся они. Я не хожу на них. Ну, не нравится кому-то вот это. Мне тоже гей-парады, допустим, неинтересно. Я не хожу на них. Но кому-то это интересно. Почему людям, которым что-то интересно, нельзя ходить? Вот, слава богу, теперь джаз не запрещают. Вот прекрасные концерты устраивают там у Русского музея на площадке, джазовые концерты. Никому не мешают, оказывается. А запрещали джаз, чуть в тюрьму не сажали за него вообще.
Сегодня ты играешь джаз, да. А завтра родину продашь.
Да.
Наталья, один из самых больших разделов доклада посвящен ситуации с призывниками. Подготовлен известной нашей организацией правозащитной солдатские матери Санкт-Петербурга. Ну вот давайте вынем немножко, пока мы не перешли на перерыв, мне несколько слов скажете. Насколько изменилась ситуация за последние два года?
Она изменилась в двух направлениях. Значит, ну, во-первых, в самой армии ситуация только усугубилась, а не улучшилась. Мы надеялись на то, что когда будет призыв всего на один год, то деды не успеют подрасти, то есть не будет дедовщины в армии, она сохранилась. Но теперь еще и роль дедов, да, в армии играют сами офицеры, либо, ну вот были прапорщики, сейчас их скоро не будет. То есть это продолжается. И есть факты избиения, в том числе и насмерть, офицерами солдат. Это уже просто ни в какие рамки не лезет. Это первое. Издевательство, вымогательство денег, ну и прочее-прочее, нарушение человеческого достоинства в армии продолжается. Но к солдатским матерям стали выходить официальные лица, представители министерств. Они даже назначают своих представителей в округах военных, и они работают с правозащитными организациями, такими как «Солдатские матери Санкт-Петербурга». И даже удалось в Каменке солдатским матерям Элла Михайловна Полякова снять с должности руководство армейское, поскольку не пресекались вот эти случаи издевательства. Это с одной стороны и с другой стороны. Но что тревожит? Если в прошлом году таких поползновений не было, то выяснилось, что как только призывников стали призывать, извините за тавтологию, всего на один год, не стало хватать людей. И стали думать, как же бы им в этом смысле улучшиться. И предлагает сейчас наше военное ведомство изменить законодательство по призыву следующим образом. Увеличить с 27 до 31 года призыв в армии, раз. Второе, до 30, прошу прощения. Ну, если тут до 28, там до 31 тогда. Второе, значит, убрать еще из списка вузов, которые имеют военные кафедры, тем самым вытаскивать студентов. Дальше, увеличить срок службы, маловато будет один год. Ну, и вот это все... Вместо того, чтобы говорить о том, что необходимо переходить, наконец, к профессиональной армии.
Спасибо большое, Наталья. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. «Газпром» и новый российский поход на Европу. Часть первая. Почему до сих пор не раскрыта политическая сторона убийства сербского премьера Джинджича? Российские регионы, Краснодарский край, социальная роль футбола. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Один военнослужащий погиб и 24 получили ожоги в результате взрыва и пожара в среду на военном полигоне в Рязанской области. При утилизации устаревших боеприпасов загорелись и взорвались два грузовика с порохом. Белоруссия заявляет, что полностью погасила долг «Газпрому» за поставленный российский газ, перечислив в среду вечером 187 миллионов долларов. Как сообщил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, теперь Минск ждет от «Газпрома» до 10 часов в четверг 260 миллионов долларов в счет погашения задолженности за транзит. Похищенные в городе Ош на юге Киргизии 5 членов избирательной комиссии освобождены, сообщили Интерфаксу в пресс-службе коменданта Ошской области. Женщины узбекской национальности были захвачены в среду группой неизвестных, когда возвращались после занятий по избирательному праву. Причины беспорядков на юге Киргизии должно установить международное расследование, считает представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ по Центральной Азии Ким Маккюлинен. По его словам, то, что случилось на юге Киргизии, катастрофа. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Калифорнию в рамках трехдневного визита в США. В программе визита посещение знаменитой Кремниевой долины. Командующий войсками международной коалиции в Афганистане Стэнли МакКристал встретился сегодня в Белом доме с президентом США Бараком Обамой. Генерал был вызван в Вашингтон для объяснений по поводу оценок, высказанных им на страницах американского журнала «Роллинг Стоун». Подмосковье потерпел аварию военно-транспортный вертолет. Пострадали два пилота. Вертолет К-60 упал в 300 метрах от жилого дома в городе Котельники. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и заместитель председателя петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Сегодня мы обсуждаем доклад, подготовленный правозащитным советом Петербурга, в котором дана оценка ситуации с правами человека в этом городе, сложившейся в 2009 году. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743-2801. Юрий, в докладе очень большая тоже часть посвящена ситуации в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, колониях. Как, по вашему мнению, вы могли охарактеризовать, что произошло за эти годы?
Значит, здесь произошло следующее. Вот уж не знаю, каким образом, но десятилетний с лишним труд законодателей, направленный на принятие закона об общественных наблюдательных комиссиях в местах принудительного содержания, наконец-то был принят два с лишним года назад, и в соответствии с этим законом во всех регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, были созданы общественные наблюдательные комиссии вот за этими местами, за соблюдением прав людей, находящихся в этих местах. Дело в том, что по советской традиции у нас эти учреждения всегда были репрессивного характера, в то время как весь мир, на самом деле, приговаривает людей к лишению свободы, бывает там к каторжному труду, там еще к чему-то, ну, как правило, к лишению свободы, но не приговаривает их к тем издевательствам над ними, которым подвергаются у нас заключенные. Вот эти общественно-наблюдательные комиссии, которые независимы действительно от него, когда в этих учреждениях начальники спрашивают, а вы при ком? Им говорят, мы не при ком. То есть как? Вот так, ни при ком. Они потрясаются этим обстоятельством, и действительно эти комиссии абсолютно независимы, и они получили право посещать эти учреждения, ну, предупреждая, к сожалению, за день, знают как минимум. Ну, и это здорово, потому что если знают, что мы приедем, принимаются какие-то меры к наведению какого-то порядка.
Получше становится жить.
Становится получше, да, да, и это комиссии работают уже, эти очень активно, создано интернет-сообщество уже вот этих общественных наблюдательных комиссий, которые ведут по всей России обмен информацией, обмен опытом в этом направлении. И приводит это уже к каким-то результатам позитивным. Ну, в частности, вот в ГУФСИНе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, он, к сожалению, два субъекта федерации, а один вот этот вот орган. Ну, есть сложности, связанные с этим. Но, в конце концов, за целый ряд нарушений, который был допущен в этом регионе, руководство ГУФСИНа было удалено, по-моему, 10 или 12 человек было уволено.
Это очень большой скандал был, да. Там люди просто издевались
фантастически, человек,
над подследственными.
Да, и несколько человек получило заключение, уголовное преследование, которое завершилось присуждением больших сроков за это дело. То есть это поучительные некие моменты. Но эта система, конечно, больна. Она нуждается в лечении, она нуждается в корректировке. Сейчас новое руководство ГУФСИНа разрабатывает концепцию изменения этой системы. Мы пытаемся тоже как-то вот эти общественные наблюдательные комиссии участвовать в этой работе. И надо сказать, что идет руководство на контакты всяческие. Вот, и пытается искать какие-то компромиссы и выходы из положения. Хотя и сопротивление огромное. Традиционно закрытая система не хочет открываться. И если есть, так сказать, прогрессивно думающие офицеры, которые готовы, понимают, что дело может измениться в лучшую сторону только под влиянием общественности. Есть другие, которые хотят, чтобы так все и оставалось. Но тут я всегда вспоминаю случай, который был вот при изучение психиатрических проблем. Было как один раз совещание, вот есть объединение психиатров города общественное, так сказать, и был там главный психиатр города, который объяснял руководителям психиатрического учреждения, что вот не стоит пускать вот там наблюдателей, тогда не было еще этих ОНК, а у нас был проект, мы со студентами хотели там посещать, он говорит, один из руководителей психиатрической больницы сказал, что это как, приказ мы должны рассматривать, или мы самостоятельные единицы? Он говорит, ну, конечно, вы можете принимать сами решения. Он сказал, что я принимаю решение, что ко мне будут ходить посещать, потому что я был 6 месяцев на стажировке в Швеции, видел эти учреждения шведские, совершенно не такие, как у нас, они значительно больше, более гуманные, направлены на действительно оказание помощи и содействия больным, а не на их, так сказать, изоляцию. И это стало возможным, как говорят шведские коллеги, только после того, как пришли общественные наблюдательные всякие комиссии в эти учреждения, когда общественность стала интересоваться этим делом.
Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Виктор, уважаемые гости. Знаете, хотелось бы первый вопрос. Это все-таки вот недавно Медведев выступал у нас на ПСЭФе и сказал о стране мечте. Ну вот я посмотрел те законопроекты, которые вносятся в Думу, и я уже повторяю, закон об ФСБ, о введении цензуры, о всевозможные ограничения, усиление борьбы с экстремизмом и другие. Фактически эта страна мечта вернется, похоже, новым 37-м годом. Первый мой вопрос. Как вы будете бороться против этих законов, которые фактически возвращает все общество в рабское состояние, делает невозможным, между прочим, и вашу правозащитную работу. Это первый вопрос. И второй вопрос о наших петербургских властях, которые, по-моему, уже полностью сошли с ума. То они пропагандируют сталинизм, какие-то книжки рекламируют про Сталина замечательные, то пытаются вешать и прославлять Романова, который уничтожал интеллигенцию на корню, естественно, давил правозащитников. Вообще, можно ли сотрудничать с такими городскими властями? Это вопрос номер два. Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос. Давайте я на первый отвечу, а уже Юрий Иннокентич там про сумасшествие властей. Это его тема. Значит, что хочу сказать про законодательство. Абсолютно с вами согласна. И вообще, давайте-ка мы возьмем вот это последнее десятилетие. Это же не только прошлый год, за который мы доклад писали. Вы посмотрите, как шаг за шагом постепенно изменялось законодательство Российской Федерации, я имею в виду федеральное, которое привело к очень многим вещам. Кто у нас сидит в Думе? У нас сидят в Думе единороссы, там их большинство, причем квалифицированное, да, они могут все конституционные законы принимать, не глядя ни на какие другие мини-фракции, да. Кто у нас сидит в правительстве? Да глава это Единой России, который как раз эти законы и инициирует, и вносит их в Думу. И да, совершенно с вами согласна, изменилось избирательное право, изменилась система выборов губернаторов, изменилась система государственной власти в субъектах федерации, потому что у нас о какой федерации можно идти речь, когда теперь федеральными законами прописывается все совершенно, так сказать, до запятой. И дальше, а дальше пошли законы, о которых вы говорите. Это закон и об изменении порядка работы с гражданами, в кавычках, ФСБ, да, теперь даже по подозрению. Не по решению суда, а по подозрению, имеют право задерживать до 15, но пока не имеют, есть проект закона, а они могут задерживать, смогут, если этот закон будет принят, а мы в этом с вами не сомневаемся.
На 15 суток. Я сомневаюсь, я надеюсь, что не примут.
Ну, Юрий Докинчев, он оптимист больше, чем я. Это первое. Дальше, давайте посмотрим с митингами и демонстрациями. Да, вот тот закон все-таки отклонили, который был Московской областью представлен как законопроект в Государственную Думу. Помните, там теперь и пикеты даже единичные должны были быть согласованы. Я беру это слово в кавычках, потому что вот этого слова «согласованы» нет ни в одном законе. Ну, вот, то есть законодательство пытаются ужесточить. Ну, а сейчас они новый законопроект будут рассматривать, и подхватили этот законопроект все фракции и даже, так сказать, оппозиционный. Он будет говорить о том, что если люди будут перекрывать дороги во время своих митингов, собраний, демонстраций, то это будет уголовно наказуемо. Но тогда про Пикалёва простимся, и уже наш великий премьер никуда не приедет по этому поводу. Я с вами абсолютно согласна. Как на это влиять? Мы каждый такой закон отслеживаем. Вы не думаете, что мы, так сказать, живем в безвоздушном пространстве? Что мы можем? Среди нас нет депутатов Государственной Думы, даже депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Все, что мы можем в этой ситуации, это писать заключение, вырабатывать заключение на эти законы, показывать обществу, чем им грозит принятие этих законов, писать наши отношения в различные органы государственной власти, в том числе и в Государственную Думу, и поднимать общественное мнение, чтобы не проспать очередной раз принятие жуткого закона, как это делается в последние десятилетия.
А вот, Наталья, что нам пишет Лора? Она пишет, для того, чтобы можно было решить излагаемые вами вопросы, нужно всеми возможными путями идти во власть. Сначала хотя бы муниципальную. Организуйте альтернативные выборы в интернете, заручившись поддержкой всех организаций, которые к вам обращаются, и граждан. Как можно понемножку вовлекать граждан в решение вопросов, которые им необходимы. Конец
цитаты. Лора, откуда? Лора, откуда?
Не написала, просто
не написала.
Лора, спасибо.
Значит, не из Петербурга. Потому что, Лора, я 3 созыва была депутатом Законодательного собрания от партии «Яблоко». Ровно 3 года тому назад, 3,5 уже, прошу прощения, состоялись выборы в Законодательное собрание. «Яблоко» просто не допустили к выборам. Теперь есть очень хороший механизм. И он повторился сейчас на муниципальных выборах в городе Санкт-Петербурге.
Об этом в вашем докладе тоже большое много
сообщений. Об этом в нашем докладе. Это выборное законодательство. Я вам хочу вам сказать, что в этом выборном законодательстве не пустить отдельную партию, либо отдельную группу претендентов, либо просто конкретного кандидата, ну, несостоявшегося кандидата в депутаты любого уровня запросто. 50 тебе нужно собрать подписей. Ты собрал, тебе говорят, а 25 недействительно. Ты приводишь людей, которые подписались, те говорят, а мы им не верим. У нас есть заключение экспертизы. Вот вам и все. Ты можешь 100 раз быть, так сказать, любимым своими избирателями, но если не захотят тебя пустить, механизмов много.
Пожалуйста, да. Юрий.
Ну, я относительно безумия власти. Наталья сказала, что я специалист в этой области. Я, конечно, не специалист, но то, что наша городская власть, она не имеет никакого отношения к интересам города, то, что позволили построить в разных местах города какие-то чудовищные вставные челюсти и носятся с этим еще, я даже не знаю, как назвать, с «Газпром-сити».
Газоскреб.
Это нужно настолько быть безразличным к городу, настолько заинтересованным в получении взяток. Другого же не придумаешь механизма, почему люди цепляются и почему разрешают такие чудовищные вставные челюсти в наш город. Это люди, которые не имеют никакого отношения к этому городу.
Они не вылезли. Валентина Матвиенко сказала, когда ее избрали губернатором, в 2011 году вот я оставлю другой Петербург.
Ну, она оставляет другой Петербург. Валентина Матвиенко, она не имеет, она не Петербург. Бурженко, она, ну вот как советская комсомольская деятельница, которой Толстиков был дорог, который за 10 лет увеличил население города на 1 миллион и построил 10 миллионов квадратных жилья, гордился этим, по 10 метров на одного нового человека в городе. Он развел эту лимиту. Он действительно превратил город в какой-то военно-промышленный комплекс, в котором не осталось ничего человеческого. И этому человеку ставят доску, который душил
Романова вы имеете.
Ой, а я сказал Толстиков. Но они путаются.
Они похожи.
Они друг от друга. Я не знаю, когда Романов был генсеком, или как он там, секретарем обкома нашего, да, фильмы запрещал к демонстрации. И вот он уезжал из города, и в программе фильмов писали художественный фильм, а народ уже знал, что это какой-нибудь закрытый фильм. Там «Рокко его брать» или еще что-нибудь. Ехал смотреть на окраину города эти фильмы. Ну какой бред это все. И эти такие же.
Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Во-первых, самые лучшие пожелания вам и вашим друзьям и товарищам. Вы наша единственная надежда и опора моральная. Теперь вот то, что вы говорили, что там, значит, вот охрана, мест заключения сами разрабатывать, и милиция сами разрабатывать. Ну, это естественно, чтобы погубить что-то хорошее, этим разрешают разрабатывать. Нормально это нигде не разрабатывают, они же. Они должны исполнять, но не разрабатывать. Вот. Теперь я вот так сложилось, что я где-то и 20 лет назад была в Перми проездом, и там нормальный человек, который работал после университета вот в колонии, он мне рассказывал вещи, от которого дыбом волосы становились. То есть вот эти вот люди-охранники из поколения в поколение там работают, причем и жены, и бабушки, и дети уже идут в эти училища. Это кошмар. Это люди просто с испорченной уже, наверное, генетикой. И следующее. Вот буквально на днях сидела в первой градской больнице в Москве, сидел ветеран, судя по, так сказать, орденским планкам, ему 87 лет, очень крепкий. Ну что-то он такое нес, а я плохо себя чувствовала. И вот сидела с дочкой и с зятем и слышала, как он говорил, как насилуют в этих, ну, колониях. Вот это я сидела, слушала, знаете, плохо становилось просто от этого. И эти же люди будут это исправлять. А вы, главное, будьте здоровы, чтобы мы вами гордимся, и чтобы и ваши все будут всегда вами гордиться.
Спасибо, Лариса Дмитриевна, спасибо.
Спасибо, Лариса Дмитриевна. Да, очень бесприданница прямо, да. Лариса Дмитриевна. Я что хочу сказать. Вот, понимаете, вы сказали сейчас о надсмотрщиках в местах заключения. А я просто хочу сказать о нашей доблестной милиции. Ну, мы докатились. Мы докатились до того, что граждане боятся милицию, не то, что ищут у нее защиты, а боятся ее. Что сам Нургалиев уже сказал, ну, если незаконно вас, так сказать, стукнут, ответьте то есть, взамен тем же самым. Ну, то есть дальше идти некуда. И вот, к сожалению, милиция превращается в некий закрытый клан, покрывающий друг друга, где творятся совершенно жуткие
вещи. Все силовые структуры, на самом деле, они друг друга, что называется, покрывают. Иллюзия, что там какие-то есть лучше, какие-то есть хуже. Больное общество, больная вся система репрессивная, она всеми силами стремится обратно. Она хочет жить так, как она жила в Советском Союзе. Ну, я вам скажу, вот, ну так уж я знаю просто, и там есть здоровые силы, которым очень тяжело выживать там, которые пытаются что-то делать. Конечно, они в в меньшинстве, к сожалению. И конформизм этой системы чудовищный совершенно. Она очень трудно внутри преобразовывается, а при наличии, ну, грубо говоря, ФСБшно-КГБшного, так сказать, верха, который живет теми мотивами, которыми он жил всю жизнь, я ведь даже могу допустить, что вот некто Путин, бывший президент, теперь премьер-министр, бывший полковник КГБ, он совершенно искренне думает, что такими методами он может жизнь в этой стране налучшить. Ему не хватает ума понять, что не этими методами можно построить жизнь. Он думает, что если ему мешать не будут, а он боится всех, кто ему мешает, там вот протестуют, там не согласны, там что-то говорят, спорят, тогда помешает ему сделать нас счастливыми. Вполне допускаю, что он находится в такой иллюзии. Но мы же проходили это уже. Исторический опыт. Вот неужели история действительно учит тому, что она ничему не учит? Это иногда становится ужасно сложно. Но и убивает, честно говоря, готовность населения принимать все эти вот усилия. Значит, похоже, вот действительно, кто сильнее бьет, того больше любит наш народ.
Наталья, но все-таки я хотел бы отметить, чтобы быть справедливым, в вашем докладе, который подготовлен, отмечалось, что все-таки изменилась система вот, как бы реакции на нарушение закона представителями правоохранительных органов. Все-таки стало больше людей привлекаться к уголовной, там, другой ответственности за такие нарушения.
Это правда, есть некий сдвиг. Смотришь, более да. того, я хочу сказать, что, видимо, уже и руководство страны поняло, что дошло в тупик вот с этой системой милиции, и есть некие подвижки и в этом тоже. Значит, о чем я хочу сказать? Правозащитный совет Санкт-Петербурга уже в этом году получил такое письмо из Академии МВД из Москвы, где они представили на рассмотрение правозащитного сообщества Санкт-Петербурга свою концепцию взаимодействия органов внутренних дел с гражданским обществом. Это уже большой шаг вперед. Мы сейчас создали рабочую группу, будем смотреть эту концепцию и давать свои предложения. Это первое. Второе. Член правозащитного совета Борис Павлович Пустынцев был приглашен в Москву на обсуждение в Министерстве внутренних... Да, на обсуждение, да, в Министерстве внутренних дел концепции реформы милиции и концепции закона о милиции, которое должно коренным образом изменить то, что сейчас есть. И мы и это будем рассматривать, потому что Борис Павлович в рабочей группе, он может нам приносить просто вот последние новости в этом плане.
Надо будет его обязательно пригласить в эфир. Александр из Москвы, пожалуйста. Михаил Ефимович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу заметить такую вещь. Все эти, значит, органы, правоохранительные органы, милиции, прокуратура, ФСБ, теперь лагерные там начальство, все это, понимаете, чиновники, они исполняют команду. Команда идет от главного, от президента. Если президент не захочет, ничего не может, потому что по Конституции он является главным лицом, он наделен диктаторскими полномочиями. Ведь в этом же дело. Конституция 93-го года этому разрешила. Вот проблема вся, корень зла. Конституция, ее нужно менять срочно, либо погибнем. И демократия вся погибнет.
А я вот боюсь сейчас, по мне так лучше пусть пока эта конституция остается, чем сейчас нашим законом, этим самым правителям предоставить право менять конституцию. Они ее могут только еще ухудшить. А так я с вами согласен, что когда в 93-м году принимали конституцию под президента, я тогда смеялся, говорил, ну не смеялся, а говорил, ребята, сейчас вы рассчитываете на Ельцина, ну а придет Жириновский. А пришел не Жириновский, а пришел Путин. Что, я не знаю, лучше или хуже на самом деле.
Уже давно пришел Медведев, и просто этого не заметили, я понимаю. Я хочу сказать, что все-таки забыла Михаил.
Михаил Ефимович.
Михаил Ефимович, что я вам хочу сказать? Вы обратите внимание, у нас новый президент. Не поменялась Конституция, ну, в том плане, что его полномочия остались те же самыми.
А реально уменьшены?
А кто рулит? Кто рулит? То есть, я что хочу сказать, у нас, к сожалению, даже, мы тоже так думали, вот 3 года тому назад я думала, да, вся беда в том, что вот мы устроили из президента царя, дали ему столько полномочий, теперь я вижу вовсе не в этом дело. Дело в том, что наверху люди, которые, вот согласно с Юрием Иннокентьевичем, которые благо и счастье страны понимают совершенно не так, как это понимается во всем цивилизованном мире. Не демократические пути улучшения ситуации в стране, не участие широких масс народа в руководстве, в принятии решений, а все более и более узкий круг людей, принимающих решения, отсюда столько ошибок.
Как доктор Айболит, когда Бармалей сказал, что мне очень нравится делать людей счастливыми. А если кто не захочет быть счастливым, я того в бараний рог скручу.
Иван Ильич нам пишет, о каких правах человека можно говорить, если российские их величества, вышедшие из народа, ездят по улицам кавалькадой, подобно падишахам из восточных сказок, разгоняя на своем пути все живое. Конец цитаты, да?
Восточные эмиры сейчас так не ездят.
Юрий, у меня к вам вопрос. Вы мне подготовили в этом докладе два основных, тоже очень важных, две главы. Это о средствах массовой информации и о нарушениях в области психиатрии. Да, вот скажите, давайте о последнем скажем. Да. Что, собственно говоря, обнаружилось?
Вот дело в том, что ничего нового не обнаружилось. К сожалению, остается старая система, вот психиатрическая, в которой больные, к сожалению, не обладают реальными правами, и их права попираются. Более того, используются всякие механизмы медицинские и судебные для того, чтобы иногда даже в криминальных целях лишать людей там дееспособности, а на этом основании лишать их там возможности, и связанные эти возможности очень часто с собственностью. И несмотря на то, что в прошлом году, в 2009 году, был Конституционный суд, принял решение, что нельзя решать дееспособности человека в отсутствие его при разборе в суде, эта практика, тем не менее, продолжается, и система чрезвычайно стремится быть закрытой, и чрезвычайно сложно, так сказать, вникать в судебные процессы и в какие-то репрессивные процессы, связанные с душевнобольными людьми или с людьми, имеющими проблемами вот, в психиатрии. И самое страшное, что если человеку попадает клеймо это, он практически человек в нашей системе не имеет возможности реабилитироваться в этой части, будь он хоть 7 пядей во лбу, там, но и здоровый даже будет. очень трудно наладить независимую психиатрическую экспертизу.
Что предлагают правозащитники?
Правозащитники, к сожалению, сегодня еще в этой сфере не очень много чего могут предложить, но для начала предлагают хотя бы соблюдать те законодательные нормы, которые есть, и приближать действующие законодательные нормы к международным правилам, которые работают в этой сфере. Но система крайне тяжело реформируется, как все наши системы, особенно репрессивные. Вот. Ну и одна из проблем, я уж, так сказать, задним числом отпихнусь, вот, так сказать, к тому, о чем еще писал, это проблема действия средств массовой информации в России, которые, ну, на 90 с лишним процентов контролируются государством, какой бы формы собственности они ни были, и решают не задачу реализации права граждан на информацию и на возможность делать осознанный выбор своих предпочтений на основе информированности, осознанный выбор, а делается так, как делалось в тоталитарных государствах всегда, формируется общественное мнение приемами пропаганды и манипулирования общественным мнением. И в результате народ у нас, так сказать, остается, так сказать, манипулируемым, легко управляемым, и, значит, легко наши граждане подпадают под гипноз массовой пропаганды, которая 90% информации идет через телевизионные каналы, а телевизионные каналы полностью контролируются государством и работают давно не информационными системами, а пропагандистскими с советских времен.
Ну, вкратце, если говорить, ситуация в Петербурге за 2 года ухудшилась.
Пожалуй, да. Вот в средствах массовой информации ухудшилась, потому что перестали выходить некоторые газеты. Меняется руководство, более-менее демократически было ориентировано. Там приведено довольно много примеров, вот в нашей части доклада. Мы пытались, во всяком случае, отслеживать все. Там были описаны какие-то скандалы, которые происходили. Помните, там депутат у нас, который кричал, что ему не тот вопрос задали.
Да-да-да.
Я забыл, как его фамилия сейчас. И вообще эти фамилии помнить, наверное, не надо на самом деле, ничего не стоит.
Да, но на этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были петербургские правозащитники, члены правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова и Юрий Вдовин. Вел программу Виктор Айзунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Дмитрий Медведев поехал на экскурсию в Кремниевую и Силиконовую долину. Пригодится ли России американский опыт развития высокотехнологичных областей промышленности? Россия существенно ограничила поставки газа в Белоруссию. Как конфликт Москвы и Минска скажется на европейских потребителях газа? Неосторожные заявления командующего силами НАТО в Афганистане могут обернуться отставкой генерала. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Зачем российскому олигарху газета «Ле Монд»?
Комментарии экспертов.
Журналист Илья Горбунов о газовом споре России и Белоруссии.
В блогах «Свободы».
Условный труженик тыла Андрей Трухан о статусе переживших войну.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».